Америки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли понять, что такое человек, не столкнувшись без человечности? Почему сон разума рождает чудовищ? Действительно ли просвещение и образованность делают нас лучше? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Добрый день, Элеонора.
Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем наши просветительские беседы с молодежью советской фантастики 70-х, 80-х годов 20 века. И вот сегодня Элеонор для себя открыл очередного автора советской фантастики. Сейчас мы будем с содроганием сердца, боюсь, значит, представить, что она вообще думает об этом авторе. Сегодня, друзья мои, на 50 минут нашего драгоценного времени нас занимает Север Феликсович Гонцовский, уникальнейший писатель, к сожалению, проживший не так долго, но, в общем-то, проживший очень такую богатую, интересную, насыщенную жизнь, не оставивший. Сегодня вообще я не знаю, как Север Феликсович бы реализовывался в нашем, среди наших акул издательского бизнеса, которые считают, что рассказы уже не считают, если их не написал какой-нибудь лауреат множества премий. Впрочем, Север Феликсович лауреат премия «Элита». И, в общем, повести, рассказы, а уж повести бедные вообще не знают, куда всунуть. А у Севера Феликсовича вообще не было романов, которые он написал. Он, в общем, мастер короткой прозы и вот мастер повести. Ну вот, пожалуйста, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, во-первых, пишите, читаете ли вы фантастику, как вы думаете, может ли фантастика поднимать актуальные духовные и нравственные проблемы, как это вообще сегодня возможно? Напишите нам тех авторов, которых бы вы посоветовали прочитать и о которых вы хотели бы услышать, увидеть наши эфиры, присоединяйтесь к нам. И сегодня я буду пытать Элеонору Харитонову на предмет ее восприятия прозы Севера Гонцовского. Первый раз вы же читали его рассказы. Вот давайте рассказывайте, о чем, в общем. Да, и напоминаю, что сегодня мы будем говорить в основном про три рассказа. Это, конечно же, будем затрагивать и другие какие-то рассказы, но это будет сегодня «День гнева» рассказ, «Демон истории» и рассказ «Полигон». Два из них, скажем, экранизированы, по одному из них. Кстати, Север Феликсович по «Полигону» написал сценарий для полнометражного фильма, который так не был реализован, и очень жаль. И был снят фильм, мультфильм «Полигон», и такой, его называют первым советским фильмом ужасов «День гнева». То есть вообще Гонцовскому везло на экранизацию, его часто делали радиопостановки по его рассказам, вы можете их услышать, до сих пор фонд «Гостелерадио» открыт, можно услышать эти радиопостановки, он довольно много его, в общем-то, существует, кстати, моноспектакль «Владимир Э», тоже по одному из его рассказов, то есть, пожалуйста, в советское время Гонцовский, в общем-то, был таким достаточно популярным, интересным автором, а сейчас мы будем спрашивать, соответственно, Элеонору, вот какие у нее ощущения от прозы Гонцовского вообще, как вы соприкоснулись с прозой Гонцовского, какие у вас впечатления о нем?
Ну, если уж прям совсем так на чистоту, то мне, конечно, проза его гораздо, наверное, ближе даже, чем Варшавского, вот, потому что если мы в прошлый раз говорили про Илью Варшавского, я, наоборот, больше говорила о том, что для меня это были как такие комедийные рассказы, но с очень глубоким смыслом, но больше они вот во мне вызывали улыбку, то в рассказах Севера Гонцовского у меня не было улыбки, у меня больше было погружение, самопогружение, самоанализа. И мне еще раз, наверное, для меня открылось именно короткий рассказ. Настолько, вот, ну, как вы сказали уже, настолько это для нас сейчас стало неактуальным, что ли. Ну, то есть, если, например, книга, которую ты покупаешь, она меньше 200 страниц, то человек как-то сразу так начинает: ой, это точно хорошая литература, ее можно читать? Ну, и ты думаешь, разве... Ну, я имею в виду, если отдельно рассказы брать, то там как бы не так много и выходит. Но ты понимаешь, что в этих нескольких страницах, ну, другой человек мог бы, наверное, это расписать на 400-500 страниц воды, а он просто берет самую суть и кратко описывает не так, что урезает какую-то информацию, что ты чувствуешь какой-то вот голод, что тебе что-то недорассказали, недодали, и ты такой думаешь, ну ладно, как-то скомкал рассказ, а что именно вот он краткий, но при этом очень емкий, то есть вот та мысль, которую хотел он донести, он доносит. И мне настолько понравилось, что идеи его, вот, ну, по крайней мере, вот эти три, о которых мы будем говорить, да, «День гнева», «Полигон» и «Демон истории», что они очень смежные между собой, они вроде говорят примерно об одном и том же, но с разных трех сторон, и ты просто, это такое ощущение, как будто он берет какую-то проблему и пытается ее показать тебе с максимальных точек зрения, чтобы ты мог оценить и понять, что если, например, прочитав «День гнева», ты такой, ну, я как бы частично не согласен, то прочитав следующие рассказы, ты как будто, ну, тебе дополняется история, ты как будто ее понимаешь. Но мне кажется, это прям уникальный талант. Я думаю, что не каждый может кратко писать вот именно так емко и так глубоко, как это делает Гонцовский. Я говорю, для меня этот автор — это не просто находка, это я просто сидела и думала, как вся эта литература могла пройти мимо нас, почему об этом нам никто не говорил. И ведь правда, когда я начала копать и смотреть, очень, ну, скудное количество отзывов каких-то есть на этих авторах.
Практических нету.
Да, а тех, кого есть, они прям пишут, очень жалко, что этот автор забыт, хотя у него такое произведение. И ты такой думаешь, и все, и как бы на этом все закончилось. И ты такой, ну, так расскажите нам про автора. Да, очень как-то даже обидно, если честно, потому что я уже ранее за кулисами сказала, да, что мне очень жалко, что у нас нету хорошей экранизации вот таких вот фантастических рассказов и историй. А мне кажется, это было бы очень классно. То есть мы, когда смотрим сейчас фантастические какие-то фильмы, они все шаблонные, они все одинаковые, ну, то есть ничего интересного. И прямо аж хочется сказать, может, кто-нибудь подсунет в Голливуд эту книжку с переводом и скажет, ребят, есть классная идея, может, пора реализовывать. Ну, как бы очень обидно, что этот автор такой забытый.
Кстати, нужно сказать, что Север Гонцовский очень перекликается с другим любимым вашим автором, Элеонора, Стивеном Кингом. У них даже есть два рассказа-близнеца. «Полигон», да. «Полигон», по сути, поднимает ту же самую тему, что и поднимает вопрос, если я не ошибаюсь, «Поединок» у Стивена Кинга или «Игрушки», вот что-то такое, там про то, как, в общем-то, один магнат, купив, соответственно, какую-то компанию, я точно забыл коллизию, но, в общем, я помню, что там ему прислали чемоданчик с игрушками, и они воевали против него, да? И если вы не читали... Есть шикарный мультфильм по этому рассказу Стивена Кинга, я советую просто посмотреть и почитать этот рассказ. Я потом найду и, может быть, напишу как раз в комментариях непосредственно вот этот рассказ, название этого рассказа. И ссылочку, конечно, на мультик дам. Это действительно рассказы-близнецы. «Полигон» очень похож на вот рассказ «Поединок» Стивена Кинга. Они создавались-то в близкое время. То есть и Кинг писал 80-е, и Север Феликсович вот писал 80-е рассказ «Полигон». Да? И это, ну,
а мне «Полигон» еще напомнил Горинштейна «Искупление». Но это вот у меня, наверное, такие.
Да, это как-то очень сильные ассоциации. Да, у нас уже есть комментарии. Анастасия написала: «Добрый вечер. Читала подросткам «Гарри Поттер» и «Планету обезьян». Обе книги на одном дыхании. Сейчас ничего не читаю, к стыду. Зашла к вам вдохновиться начать читать. Духовно обе книги помогли мне не бояться действовать против системы ради своих принципов». Вообще очень интересно. Ну, я, когда читаю такие комментарии, уже чувствую, что я как-то вот динозавр такой сильный, потому что «Гарри Поттер» — это книжка детства моей дочери старшей, да, и, в общем, это...
Слушайте, но я могу с одной стороны порадоваться и сказать: хорошо, что книжка детства вашей дочери «Гарри Поттер», а не даже тот же самый Гонцовский или Варжавский, которые поднимали такие темы, и мне кажется, что сейчас не каждый бы... Во-первых, не каждый, мне кажется, понял. Ну, в юном
возрасте. Она Варшавского очень любит, но это, конечно, мое тлетворное влияние, потому что я ей там прожужжал, да, прожужжал уши, и я сказал: Варшавский — это великолепно. Его великолепный, например, рассказ Варшавского про, значит, про «Красную шапочку», то есть про кризис. Ну, там такая ироничная такая рассказ о том, как у писателя зарубежного писателя из кап-страны, как тогда говорили, да, из одной из кап-страны, значит, был творческий кризис, и он не знал, что же уже написать, а с него требовали. И потом, значит, его дочка сказала маленькая: напиши, пожалуйста, сказку «Красная шапочка». Он говорит: точно, «Красная шапочка». И он там все переделал, фантастический рассказ, искусственные такие, значит, существа, уолвоки, значит, и так далее. И когда он все это прочитал...
Это не новое какое-то веяние, значит, Кристина Генри, переделавшая 4 сказки, это уже что-то забытое.
Я говорю, что в советской фантастике 80-х вообще все сюжеты современной литературы уже были. Вот, если вы хотите узнать это, просто читайте советскую фантастику 80-х, почитайте великолепных, там есть и, ну, кроме Северо-Гонцовского, Ильи Варшавского, есть Дмитрий Беленкин, тоже забытый, вообще про него никто не вспоминает, может быть, мы с вами поговорим о Дмитрии Беленкине, например, да, есть Геннадий Гор, который писал великолепную модернистскую прозу и был писателем-фантастом, то есть он... совершенно очень интересный писатель, да, был Семен Альтов, значит, если я не ошибаюсь, был, значит, такие, вот я вспоминаю, кто сейчас не на слуху, да, то есть это были Войскунский, Укадьянов, это вообще ветераны Второй мировой войны, ну, собственно, как Северо-Гонцовский, да, вот у них были великолепные вещи, которые, их открыл, кстати, Аркадий Стругацкий для советского читателя, да, когда был в редакции одного издательства советского, отвечал за приключенческую и фантастическую литературу. То есть, опять же, Аркадий Стругацкий, Северо-Гонцовский тоже, это Аркадий Стругацкий, да, тоже. Угу. Вот, они дружили, и вот это действительно книги, которые... Это мое детство, да, вот я их читал. Я читал Варшавского, я читал всех вот писателей-фантастов. Уже, знаете, уже таких, и которых, ну, например, там Иван Ефремов сейчас вот новому поколению может он закинуть. Хотя «Час быка» читают. «Час быка» Таис Афинская, это не фантастический его роман. «Лезвие бритвы» до сих пор читают. До сих пор он есть в выборках книжных блогеров, я видел. И, ну, мне, хотя это в основном, конечно, средний возраст, и постит все это дело. Вот, молодежь в меньшей степени, но все-таки. Друзья, мы благодарны, что вы с нами. Вы видите, что на самом деле передача «Эпиграф», она уникальна. И она уникальна еще тем, что вокруг нас есть комьюнити вот наших дорогих слушателей, зрителей, постоянных и пользователей наших, подписчиков и постоянных слушателей и зрителей наших эфиров. Вы много нам пишете, и это очень здорово. Пишите, какие книги вы читали. И, например, «Планета обезьян», это, между прочим, если вы не знали, Пьер Буль. Вот не читали вы? «Планета обезьян» вообще шикарная штука. Но по ней, скорее всего, видели экранизацию вот эту жуткую.
Нет, я смотрела, я только читала, по-моему, первую книгу, но экранизацию я вообще не смотрела.
Ну, вот, «Пьер Буль», «Планета обезьян», вот сказали, первая книга, я даже завис. Я не помню, чтобы «Пьер Буль» писал продолжение. Ну, ладно.
А я не знаю, у меня, по-моему, или я просто, когда скачивала, у меня были части, и, может быть, поэтому...
Но, Пьер Буль, роман французского фантаста, Да, роман французского фантаста Пьера Буля. Я тоже его читал в детстве, и очень мне он нравился. И там вообще очень такая парадоксальная.
Да, книга. У меня эта книга была просто по частям, поэтому. Угу. Поэтому я сказала, что я читала первую часть, а дальше
да,
не читала.
Да, и, друзья, спасибо, что вы поддерживаете. Мы, как видите, на самом деле мы делаем эфиры о тех книгах, которых вы бы и даже вы могли и не подозревать о их существовании, а мы делаем. Да? Мы приглашаем интересных писателей, интересных гостей в наши эфиры, и все это для вас, конечно, да? Все это по вашему запросу. Поэтому мы очень рады, что вы нас поддерживаете, и без вашей поддержки мы не можем выходить в эфир. Вы смело можете сейчас в описании к видео, к этому стриму, вы найдете в описании ссылочку, смело кликайте, переходите по ссылочке, ничего страшного там нет, там выберите любую форму вообще, пожертвования, да, которую, то есть любую форму платежа, которая вам удобна, оформляйте разовые или ежемесячные пожертвования и на нашу поддержку, на нашу передачу эпиграф, и это очень здорово, потому что, например, 50 рублей, любую сумму вы можете выбрать, например, 50 или 100 рублей, для нас это очень важно. Если вы выберете большую сумму, мы не можем вам препятствовать, и более того, мы будем очень вам благодарны. Конечно же, всех наших друзей, которые нас поддерживают, мы всех помним, и мы всех очень-очень ценим. Спасибо, что вы с нами, что вы поддерживаете нас, что вы соответственно, смотрите наши эфиры, поддержите нас в комментариях и в репостах. Поэтому, друзья, спасибо. Благодаря вам мы выходим в эфир, рассказываем о новых интересных книгах и, главное, о духовных смыслах. Вот на самом деле ту информацию, которую вы в наших эфирах слышите, вы не услышите нигде больше. Вот я вас уверяю. Вот только я, Элеонора, Олег Комараков и наши гости вот, в наших эфирах могут рассказать вам от первого лица. Вадим Оборотов написал: «Фантастику я очень любил и поглощал все, что попадалось под руку, а попадалось не так много. Час быка стояла книга на полке, но я так и не добрался до нее». Не знаю, Вадим, сейчас стоит ли, ну, как бы не то, что стоит перечитывать. Я не боюсь перечитывать эту книгу. Но «Час быка», конечно, «Час быка» интересная, да. Мне она как раз больше нравится, чем, например, «Туманность Андромеды», такая там совсем утопичная вещь Ефремова, которая читается немножко архаично. С «Лезвием бритвы» я, в общем-то, не согласен во многом, понятно, потому что вот по идеологическим, вернее, по вопросам, наверное, моих взглядов, да, я все расхожусь во взглядах с Иваном Ефремовым, но, будучи христианином, это неудивительно, но как действительно очень важный автор для советской фантастики послевоенной, Ефремов великолепный. Еще Вадим написал: «Алексея Толстого, элита, гиперболоид, инженера Гарина, Казанцева, Фаэте». Ну, у Казанцева там много, «Плачущий остров». Вообще Казанцева не очень люблю. Он такой очень такой идеологичный был писатель, там все строители будущего коммунизма там, и так далее. Там, кстати, Казанцев сильно воевал со Стругацкими, им, в общем-то, перекрывал кислород, но это уже отдельная, наверное, история про Казанцева. Вот видите, сколько нам вот тут написали. Эдуард написал: «Лет 5 назад мне мама посоветовала «Продавца воздуха Беляева», прочел на планшете, а потом купил 5 бумажных копий, чтобы дарить близким. Эх, я бы на фильм сходил». Ну, я не знаю, кто будет ставить Беляева сегодня, кроме, может быть, я лично у Беляева люблю. Вот, а вы читали Беляева, кстати, Леонора? Молодое поколение.
Простите, советская вообще фантастика, в принципе, советская литература для меня это такое, темный лес.
Избалованные социальными сетями и интернетом поколения, инстаграмами, всякими ютубами.
Просто мы читали немножко другие книги. На моих полках дома был Стендаль, Золя, Гюго, Дюма.
Стендаль, Золя, Гюго-то они были и читались. Просто в то время как бы фантастика, это было отдушно. Вот почему, например, Гонцовский, между прочим, вот перейдем к Гонцовскому, да. Что вы знаете о Гонцовском?
Так, ну я же готовилась, я много чего знаю.
О, давайте, рассказывайте мне. Освежу в памяти некоторые факты для себя.
Хорошо. Ну, я узнала о том, что отец Севера Гонцовского был поляком. Феликс, мать была, я не знаю, латвийка, ну, в общем, родилась она в Латвии, была известной певицей, много где выступала, гастролировала, и вот когда познакомилась с отцом, они, получается, родили двоих детей, но после рождения я не поняла, отец куда-то без вести пропал, после чего матери пришлось, да, с двумя детьми, вот мама Элла, уехать в Ленинград, где во время сталинских репрессий в 30-х годах она попала под арест и была расстреляна в тюрьме. Вообще очень страшная на самом деле история, сначала потерять в детстве отца, а потом вот при таких ситуациях мать. Вот, и Гонцовский, я вообще посмотрела, такой достаточно военный человек, я теперь поняла, почему полигон мне так зашел, потому что, мне кажется, это человек, который понимает эту всю кухню изнутри, знает ее не понаслышке, не как я, который просто читает, изучает и смотрит, а был непосредственно в системе, потому что он работал матросом, да, в Мурманске, вот, грузчиком в Ленинграде, окончил вечернюю школу. Он попал, также ушел добровольцем на фронт на Великой Отечественной войне. И я так понимаю, что он там вообще тоже был кем пригодится, называется, кем надо. Потому что я думала, что ну раз матрос, Юнга, значит, вот по этой стезе, а он там был снайпером-разведчиком в морской пехоте. Ну, то есть это уже уровень другой, конечно, серьезненько. Был тяжело ранен в 42-м году, но по ошибке его родным отправили сообщение о том, что он погиб и похоронен где-то, видимо, там недалеко. Но он возвращается назад, становится где-то в 50-м году начинает публиковаться, становится членом Союза писателей в 68-м, насколько я помню. И мне было интересно узнать, что, оказывается, его сестра была женой писателя Валентина Пикуля. Вот, правильно же, да, произнесла?
Да.
Пикуль. Вот. И она ему помогала с книгами, собирала информацию в архивах, он все свои книги посвящал ей, это так мило. Вот. Его дочь, она рисовала иллюстрации к его книгам, ну, к книгам отца, да, уже Гонцовского. Вот, окончила Московский художественный институт. Ну и вообще, интересно мне было почитать, что он с 59 года участвовал, получил вот премию на всесоюзном конкурсе, ну и потом он тоже также получил научно-фантастическую публикацию «Гость из каменного века», еще пока не читала, но у меня все в планах, и вот он лауреат премии «Аэлита» в 89 году. Это так, мне было эту информацию читать очень смешно, потому что все-таки Гонцовский такой, знаете, это же советский писатель, история более мне знакомая, но когда ты читаешь, что он в 89 году получил премию «Аэлита», а я только родилась,
та-дам! Я был в 9 классе, уже.
Ну, слушайте, девятый, это не в ползунках.
Я уже был фанатом Гонцовского.
Вот. Ладно.
Но он в 90-м году умер, скоропостижно скончался, да, в 91-м году выходит его посмертный сборник «Стальная змея». Mm-hmm. Вот. И Гонцовский, конечно же, уникальный человек, потому что, кроме всего прочего, конечно, автор сценария, драматург, художник. Есть его автопортрет замечательный. Да, mm-hmm. Есть вообще его очень интересные работы. И, опять же, писатель. Он писал-то и не только фантастично. Начинал как реалист. У него есть пьеса о войне. Соответственно, ну, неудивительно.
Я, кстати, нашла его высказывание, где он говорит о том, что он начал, как он начал писать. Я не знаю, это его или не его. Вот, что mm-hmm. он писал, что то, что я читал в книгах и журналах, до такой степени не походило на мой жизненный опыт, что мне пришлось решать проблему, что неправильно мой опыт или то, что пишется. И мне очень понравилось, что он, как некоторые авторы, тоже начал писать из призмы того, что ну, никто не пишет об этом, значит, придется мне.
Угу. Вот. Эдуард пишет, вы сегодня опять концовку заспойлерите, а это как ты себя будешь вести, Эдуард? Вот, посмотрим то поведение. Давай активно участвуй, пиши комментарии, и, может быть, мы не будем спойлерить концовку.
Это тот момент, когда как не спойлерить рассказ в несколько
листов. Да, ну об этом, когда мы говорим там о повести, еще ладно, да, там о романе, Но когда мы говорим о рассказе, то есть это, по сути, вот небольшой рассказ. Ну, давайте перейдем уже к рассказам. И Вадим написал: «Гонцовского не читал, теперь поищу». Я Гонцовского вообще крайне рекомендую. У меня есть два издания. Одно такое издание, которое вот у Леонора тоже. Но я-то как бы как старый фанат Гонцовского. Да, вот у меня такое издание. «Мастера советской фантастики». Да? Классика отечественной фантастики, вот такая была.
Но если честно, вот обложка желает...
Ну, тогда так оформляли, к сожалению, да, вот. Здесь, конечно, постильнее, да.
Да-да-да,
вот здесь вот гораздо. Вот этот двойное издание Гонцовского, оно, конечно, интереснее, но тут еще и Варшавский, о котором мы говорили, и Гонцовский, да. Здесь и бумага-то получше, здесь меловка такая, вот, ну, прям, ну, любо-дорого, да, вот, если видно, да, то есть мелованная бумажка, все как бы прям очень хорошо.
А там газетная,
да. Там бумажка была такая вот уже, да, такая, ну, вот она,
ага, вся
пожелтевшая, газетная, да, все такое. Но мне она ближе. Это, кстати, издание вот так вот 2002 года, что там, прошло-то всего 20 лет, да? Вот.
Всего-то.
Вот, для меня-то это что? Вот. Ну вот. Так, переходим, друзья. Вот мы будем стараться не заспойлерить, но, к сожалению, должны предупредить, что могут быть спойлеры, потому что, когда говоришь про рассказ, вот, ну, про сюжетные ходы приходится говорить. Я понимаю, что когда дело касается фантастики, это прям вот, ну, это фактически преступление такого книжного обозревателя и блогера спойлерить фантастику, потому что это, действительно часто фантастика строится на истории, на сюжете, да, и в перипетиях этого сюжета, в общем-то, часто все это и происходит. Попробуем мы обойтись без таких жестких спойлеров. Начнем мы, собственно, с заглавной, наверное, заглавного рассказа вот этого вот сборника «День гнева». Вот такой вот страшный, такой вот чудовище изображено. Это попытка художника как-то реализовать идею писателя. «День гнева». Итак, что за рассказ, о чем он? Он является, в общем-то, визитной карточкой, по нему был снят полнометражный фильм, который не нравился самому Северу Феликсовичу, и он как бы считал, что, ну, как бы не на том делается акцент, но все-таки это первый такой, и, нужно сказать, культовый фильм, потому что когда мы говорим про советскую фантастику 80-х годов, то там, 70-х, 80-х годов, то, конечно же, про кинофантастику, то мимо этого фильма не пройти, там играют очень неплохие актеры, и такой довольно жутковатая атмосфера. Вот о чем все-таки «День гнева», почему «День гнева», в конце концов? Вот что там происходит, кто там главный герой, что там с ним происходит?
Вообще книга рассказывает нам о бесчеловечных опытах, которые проводят на животных, вследствие чего появились такие похожие на медведях загадочные существа. Их называют «отарками».
Вот. Я сразу оговорюсь, это не похоже на медведя, это просто медведи. Это были эксперименты, ну, над, да, медведем. Да?
Вот просто, ну, просто почему я говорю похожие, потому что это все-таки не медведи, но это медведь. Но поэтому я сказала, что да, это опыты такие. В общем, они вобрали в себя такое, можно сказать, все гнусное, то, что прячется внутри человека, равнодушие, да, к себе подобным. Ну, если так можно сказать, мы же как бы о животных. Вот, и такой звериный инстинкт к выживанию. И с каждым днем, что самое удивительное, они становятся все умнее и умнее, они могут разговаривать, да, то есть они могут вбирать в себя там знания, они разговаривают как люди, они винят людей в предстоящем, да, уничтожении их, так скажем, популяции. И непонятно, хотят ли они занять их место или просто хотят выжить. Но вообще все интересно, повествование ведется от имени, получается, от лица вот этого такого, можно сказать, пугливого столичного журналиста, да, Бетли.
О, что пугливый-то? Поехал туда сам.
Пугливый, наверное, для меня, потому что там он все-таки такой... Он проявил себя... У меня вообще, если честно, к Бетли много вопросов, потому что, как его описывают, очень интересно, что когда он сталкивается с этой реальностью и вспоминает о том, что для него самая большая проблема – это вот у него есть квартира, и он не знает, как ее обставить, не может выбрать интерьер, То есть у него проблемы не в том, что у него нет денег, а в том, что он не может определиться. И вот он как будто бы поехал туда по приколу, что как такое? Будто хотел узнать.
На что делает акцент, интересно?
Нет, это просто одна из мыслей у меня была о том, что обычно, когда ты читаешь что-то про журналистов, которые едут, там, не знаю, в горячие точки, они как бы предполагают ужасные условия, они как-то морально готовятся к тому, что они увидят. А он как будто приехал такой на пикник, как будто, покажите, что вы там можете мне показать. И когда он это видит лицом к лицу, он как бы просто теряется. Но мне очень нравится местный опытный, вот этот лесничий, да, Меллер, который такой матерый мужик, я не знаю.
Ну, там, может быть, стоит поговорить вообще о том, значит, почему это такая фантастика, которую в свое время с легкой руки Кира Булычева стали называть социальной фантастикой, да, поднимающей острые социальные вопросы. Здесь очень важно, что Север Гонцовский, он как раз, почему, собственно, не было каких-то очень сильных к нему претензий, потому что он все это помещал не в локации Советского Союза, а в локации капиталистической страны. Значит, это критика капиталистического строя могла сойти. Понимаешь, что Север Феликсович, он, в общем, как бы говорил на универсальные темы, абсолютно свойственные всем системам, в том числе и как бы системе Советского Союза, просто нужно понять, что это все-таки послевоенное поколение, фронтовики, да, и вопрос, недавно я смотрел интервью Владимира Познера, и он вспоминал, что был Карибский кризис, так называемый, да, и все стояли просто в двух минутах, то есть там был даже момент, была как бы на атомной подводной лодке принято решение о том, чтобы принималось решение о том, чтобы запустить уже атомные ракеты по США, да, то есть представляете себе. И только благодаря только одному офицеру, там можно было запустить, если все офицеры, все главные офицеры, они бы дали бы свое согласие. И только один офицер против был. И благодаря этому не запустили ракету. Да? То есть, представьте, воли одного человека хватило для того, чтобы не развязать войну. Для нас это сегодня ядерное вооружение гораздо больше, но мы чего-то этого не боимся. Мы больше боимся пандемии, там, да, вакцинации, 5G, там, что-то еще каких-то там заговоры мировых элит там, и так далее. А тогда, и Познер сказал, что это меня зацепило, он говорит, тогда самым популярным тостом был тост «Лишь бы не было войны», да, и люди это очень хорошо понимали. Сейчас нет, вы нигде этого не встретите, да, нигде таких пожеланий не будет. Почему-то войн стало меньше, нет, оружия стало меньше, больше.
Люди просто к этому привыкли.
Да, и привыкли и перестали вообще париться. Ну, стоит, ну, есть гашетка, ну, какой-то один безумец может нажать на кнопку, как бы, какая разница. Но, безумец может биологическое оружие выпустить. Пожалуйста.
Мне кажется, ответом на вопрос, когда говорится, почему его фантастика стала такой социальной фантастикой, по факту, мне кажется, Гонцовский, он ответы дает в самом начале. Вот честно. Ну, мне, по крайней мере. Потому что с момента, как я поняла, кто такие атарки, я поняла, что спойлер был для меня в самом начале, когда председатель комиссии говорит, вы читаете на нескольких языках, да, знакомы с высшей математикой и можете выполнять кое-какие работы. Считаете ли вы, что это делает вас человеком? И атар говорит, да, конечно, а разве люди знают что-нибудь еще? Вот это для меня стало, что все, вот в чем весь вопрос. Ну что, человек наполнен сейчас огромным техническим оснащением, по факту, о чем вы даже тоже сейчас говорите, что раньше люди были более человечными, и они боялись войны. Сейчас люди стали более бесчеловечны, они не боятся войны, они больше, наверное, боятся того, что они настолько погружаются в свою бесчеловечность, что уже этого не видят. Для нас стало настолько нормой по телевизору, в фильмах, видеть, как люди друг друга убивают, чисто из прикола. Вот все, например, говорят, любят фильмы Гая Ричи, да, там, они красиво сняты, они круто сделаны. Но ведь по факту, если посмотреть, они же прославляют, власть, кровь, деньги. И люди на это смотрят, и они такие, ну все же нормально. Ну, как бы, зато красивая картинка. Я не смотрю.
У меня тут такое же отношение к Гай Ричи. У меня как раз Гай Ричи гораздо серьезные требования, потому что Гай Ричи талантливый режиссер, который, собственно говоря, занимается тем, что он прославляет насилие и так далее.
Вот, да? о том и речь.
Как бы пафосно это не звучало из моих уст.
И Гонцовский же об этом и говорит. Он же тоже говорит о том, что факт бесчеловечности, который возникает. Я когда читала, для меня самое, наверное, страшное было, это прочитать момент, когда атарки, помните, говорят, что сначала они нас создали, а теперь хотят нас уничтожить. Я даже, если честно, по продвижению, по вот рассказу, к какому-то моменту я пришла к тому, что атарков воспринимают как такое зло, которое заполняет то место, где они находятся, да, что они, ну и про них, в принципе, описывают так, что они пожирают людей, да, что там страшные вещи происходят. Но ведь у них иногда человечности больше, чем у людей, которые вокруг них.
А у атарков больше? Где же там человечность?
Не-не-не, услышите меня правильно. Там есть момент, когда, помните, я боюсь проспойлерить, когда они сидят, когда он сидит уже в конце истории и такой ожидает какого-то завершения своей истории. Я, короче, максимально пытаюсь все завуалировать. Суть такая, что когда он слышит, как атарки между собой разговаривают, что, по крайней мере, их можно понять, почему они так озлобленно пытаются себя защитить. Но ведь они же по
там
факту...
Там нет озлобленности, Элеонор. Вот в том вся штука, смотрите. Вот я как раз считаю, что этот рассказ его, в общем-то, такая, не знаю, там, знак качества или, не знаю, там, такая бренд Северо-Гонцовского, да, главный рассказ, по которому все вспоминают, хоть кто-то вспоминает Северо-Гонцовского, «День гнева», именно часто по экранизации, конечно, как раз в том, что это не история про то, что создали биологическое оружие, бесчеловечные эксперименты. Гонцовский идет глубже гораздо, да, и мне как раз это интересно, у атарков нет чувств, они едят себе подобных, они едят людей, они уничтожают, у них нет морали, у них нет никаких-то границ, но Гонцовский как раз говорит...
Но это как альтернативная форма мышления.
Это не просто альтернативно. Здесь у него есть очень четкие спойлеры, я имею в виду, что авторские спойлеры, да, которые он... Даже не столько спойлеры, сколько смысловые спойлеры. Почему он пишет этот рассказ? Что важно для него в этом? Да? Может быть, к нему можно применить, что это слишком такой в лоб прием, но журналист, опять же, размышляет, что это за атарки, что это за искусственные, как бы, люди эти или не люди, там главный вопрос, являются они людьми или нет, это животные, а это уже не животные, но и не люди, да, почему? Потому что одно из качеств, вот как раз одно из качеств человечность, доброта, да, и совесть, да, и поэтому один из героев, ну, собственно говоря, журналист размышляет об этом, ему вспомнилось название статьи в какой-то газете «Разум без доброты». Это было похоже на то, что говорил Лесничий. Для него атарки не были людьми, потому что не имели сочувствия. Разум без доброты. Но возможно ли это? Может ли вообще существовать разум без доброты? Что начальное? Не есть ли это самая доброта следствие разума или наоборот? Действительно, уже установлено, что атарки способнее людей к логическому мышлению, что они лучше понимают абстракцию и отвлеченность и лучше запоминают. Уже ходили слухи, что некоторые из атарков в первой партии содержатся в военном министерстве и так далее. Да? И как раз Гонцовский говорит о том, что на самом деле атарки – это будущее человечества. Человечество, отказавшееся, пойдя по пути прагматизма, от эмпатии, там же ведь противопоставляется, там концовочка рассказа вообще шикарная,
Вы не поняли, я не имела в виду, что они человечнее, это понятно, что у них отсутствует бесчеловечность, я имею в виду, что на основании их бесчеловечности, то, что у них это отсутствует по принципу, у них этого нету, они, в принципе, лишены этого качества, то На основании их Гонцовский показывает, как мне кажется, бесчеловечность людей. Ну, то есть, что даже эти атарки кажутся человечнее, чем вот этот человек бесчеловечный, потому что то, что делает человек, хуже даже иногда, чем эти атарки. Но вспомните, он же там говорит о такой вещи, как что люди заключают с ними какие-то там договоры, да, там что-то как-то продаются им. То есть вот этот момент, что даже у, ну, атарки, которые лишены качества человечности, и то не предают друг друга, потому что у них как бы нету...
Ну, нет, я не согласен. Они предают друг друга, это вот, ну, они не человечные.
А я не увидела этого, где они предают друг друга.
Слушайте, ну, они едят друг друга.
Слушайте, ну, это не предавать, это съесть.
Да, как бы ничего, парень, ничего личного, мы просто скушаем тебя, да?
Конечно.
Вот. Но там у них нет понятия предательства. То есть вообще, в принципе, у них нет, потому что предательство – это понятие нравственное. У них нет понятия прерогативы нравственное, безнравственное. На самом деле, через это как раз, почему день гнева? Гонцовский был католиком, да, угу. Тогда это не афишировалось, но его отпевали по католическому обряду. Вот, и он был католиком. И это видно, потому что библейских аллюзий достаточно в его произведениях. Они не воп, он никогда не цитирует Библию. Например, там есть там цитаты в других рассказах, но они такие достаточно завуалированные. Это другое поколение. Он по-другому пытается это все, как бы, скажем, проявлять. День гнева, понятно, настанет день гнева Господня. Да, это прямая ссылка на... Библию, да, и как бы Гонцовский намекает на то, что Богу вмешиваться не надо, человечество уничтожит себя само. И не зря Фидлер, гениальный ученый, который, собственно говоря, создал атарков как свой такой эксперимент, там, судя по всему, там, не впрямую, но примерно, понятно. И он говорит, и он все время вспоминал этого Фидлера, который с ним разговаривал, как будто бы, ну, щупал его, там, иронизировал над журналистом. И он вдруг понял, говорит, а он кого-то мне напоминал. И потом, увидев атарку, он говорит, слушай, он мне атарка напоминал. Есть прямая ссылка, да, ну, Гонцовского на то, что как бы атарки, вот эти животные, получившие интеллект без души, а человек, и опять же, эта тема очень интересная, духовная тема, может ли человек вмешиваться в, соответственно, создавать, то есть может ли человек создать разум? Ну, как бы ответ вроде как бы может, но это не разум будет, это будет что-то ужасное, да.
И, это машина для исполнения желаний.
Да, да, это, ну, как бы все, атарки живут только ради того, чтобы выжить, да, они знают там высшую математику, могут говорить на нескольких языках, при этом там, как бы, он, там есть эпизод, когда рассказывал, как они, один из атарков сидел с лаборантом квантовой физики, там что-то говорил, и когда уборщик что-то услышал крик, он входит в лабораторию, атарк уже кушает этого лаборанта, да, то есть вот это, кстати, метафора людоедства, да, как будущего человека, отказавшегося от каких-то морально-нравственных, духовных, очень важных ценностей, да, вообще вот, ну, опоры на духовность, на нравственность, на чувство, на любовь, на как раз преданность и так далее, дружбу, человечество превращается вот в этих атарков. Действительно, «День гнева» — это очень многослойный рассказ, при всем при том, что достаточно просто его читать. Давайте-ка перейдем. Я думаю, что до «Демона истории» мы вряд ли уже дойдем, вот, но хотя бы поговорим про «Полигон». «Полигон», о чем этот рассказ и кто там главный герой, что там происходит?
Так, «Полигон». Там описывается испытание новейшего супероружия, это танк, который реагирует на волны мозга, да, жертвы, и действует в соответствии с его намерением. То есть получается, что страх является таким сигналом для начала атаки. Подумай, что танк тебя выстрелит, и он тебя выстрелит. Подумай, что танк тебя может задавить гусеницей, он задавит тебя гусеницей. Ну и вот все.
Там, все тоньше, там он не просто реагирует на мысли, он реагирует на определенные так называемые Е-волны. Это волны страха. Да,
ну да, поэтому как бы, я хотела оставить хоть Е-волны тем, кто будет читать, ну, чтобы просто...
Ну, коротенький рассказ, в общем, ну как... Так,
да, ну, в общем, рассказывается такой история, вот по факту там перед нами это вот люди, которые приезжают на Остров, на котором живут, их так называют как аборигены, те, которые далеки от развитой цивилизации, которые туда вот приезжают с испытанием этого танка, вот, они строят там типа себе полигон, начинают испытания, а все оказывается очень плачевно, потому что инженер, который придумал этот танк, он придумал его не ради политических каких-то целей и даже не ради финансов, он его придумал ради, так скажем, мести, да, определенной, или даже чтобы показать людям истинную правду. Очень боюсь я что-то, конечно, прям жутко проспойлерить, но здесь, конечно, как мне кажется, ключевая цель – это показать оторванность, да, может быть, какого-то высшего военного вот этого аппарата, который управляет военными действиями, от реальных боевых действий, где исключается фактор такой, как сострадание, опять-таки тема человечности поднимается, обесценивание человеческой жизни. Вот. И для кого-то эта война, это, как вот рассказывает Гонцовский через разных персонажей, это способ наживы, для кого-то это продвижение по службе, а для большинства людей это страх, боль, это потеря, это смерть, это инвалидность, это такие вещи. Вот, и, ну, какие я прям пытаюсь максимально не заспойлерить, потому что, ну, полигон мне больше всех понравился на самом деле, потому что я прям очень многое для себя лично взяла, потому что действительно еще раз вот поднимающийся вот это... Мне, кстати, эта тема очень напомнила тему графа Монте-Кристо, не знаю, это лично
мне. Да-да-да, это прям, ну, прямая, ну, собственно, да? Гонцовский не скрывать, что он использует ту же самую идею, да, как и у Александра Дюма.
Очень было, да, мне похоже, что вот этот инженер, это как Эдмон Дантес, который вот пытается отомстить, и непонятно вообще, страдания персонажа заканчиваются или нет, то есть кому легче, палачу или жертвам, и в результате ты все равно как бы ты остаешься с открытым этическим вопросом. Ты понимаешь, что эта проблема не решена, что она до сих пор существует, она есть. Вот. Но темы вот этой, как мне кажется, темы, которые главные подняты здесь, это вот ценность человеческой жизни, да, и сострадание, которое должен испытывать любой человек по отношению к другому человеку, неважно, где бы ты ни находился, даже если это поле боя, и даже если кому-то нужно пожертвовать собой. Сделать это тоже можно по-человечески.
Ну да, обычно этот рассказ называют антивоенным, да, и да. Вот такой антивоенный пафос, он, безусловно, присутствует, потому что вообще тема войны, антивоенная тема, такая достаточно много присутствует в прозе Гонцовского, что неудивительно, понимая, что из какого, в общем, что видел на войне, будучи снайпером и морским пехотинцем сам Север Феликсович, но... Я хочу сказать, что да, вы увидели эту месть, она, понятно, была, да, соответственно, этот ученый создает этот танк, чтобы показать, чтобы, грубо говоря, сами высокие чины почувствовали, что значит быть солдатом, во-первых, в окопах, и, во-вторых, показать, как военная машина обращается против них, да. Соответственно, там есть очень такие детальные описания вот страха, и что человек не может это контролировать. Понятно, что, например, там генерал, которого он там, значит, туда, в общем, заполучил, это тот самый генерал, который командовал частью и послал его сына на верную смерть. Да? У него, судя по всему, разрушилась судьба, и там жена от него ушла, и, в общем, как бы его сын погиб и так далее. Да? То есть у него ничего нет, у этого человека. И вот он задумывает месть, он создает такую устройство, которое реагирует на волны страха. Я, как бы кажется, что это просто такой антивоенный рассказ. На самом деле, мне кажется, это гораздо, конечно, гораздо, опять же, глубже. У Гонцовского этот рассказ превращается в притчу о том, что на самом деле двигает нами. Да? И когда мы, ну, то есть вот, когда мы хотим объяснить человечеству, если мы пытаемся объяснить человечеству, вставая на те же самые, ну, как бы этические позиции, да, вот, ну, раз вы насилие, я вас в насилие погружу, то, грубо говоря, ты сам же и будешь жертвой этого насилия, да, ты сам будешь жертвой этого, собственно, этого своего изобретения. На самом деле, мне кажется, ну, подытожим, у нас вот, в общем, уже практически нет времени, подытожим, день гнева и полигон, мы не поговорили про демон-историю, про которую хотели поговорить, но все-таки я думаю, что прочитайте, друзья, прозу Севера Гонцовского.
Альтернативная версия того, что бы было, если бы не было Гитлера.
Да-да-да. В общем, там есть размышления об этом, но на самом деле там как раз Гонцовский все время говорит, проблема не в том, кто, а проблема в том, кто мы все. Да? Что убрав нами двигает. И почему без, когда мы говорим, что мы отказались от веры и от религии, и у нас все будет хорошо, почему мы тогда мир погрузили в такой ужас, из которого мы не можем выползти до сих пор. Вот, друзья, спасибо, друзья, что вы были с нами, что писали комментарии. Спасибо, Леонор, что пришли сегодня. Мы говорили про прозу Севера Гонцовского. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных, на самых важных произведениях литературы, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.